Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре пятница, 18 декабря 2015 года. Отделение Пенсионного фонда России по Тюменской области в декабре текущего года проводит акцию «Все о будущей пенсии». Граждане 1967 года рождения и моложе сейчас должны выбрать один из двух вариантов – формировать только страховую пенсию или страховую и накопительную. В связи с тем, что у жителей нашего региона возникает множество вопросов, по данному выбору и организована подобная акция. Подробная информация о пенсионном обеспечении размещена на сайте ПФР. Все вопросы можно задать по телефону горячей линии 8 34 52 270 840, либо в группе отделения ПФР в социальной сети ВКонтакте. Как и другие организации, учреждения, ведомства, Сладковский районный краеведческий музей готовится к Новому году. Уже сейчас сотрудники храма истории предлагают ребятам разного возраста урок-практику из новогоднего ларца. Его участники будут делать снежинку-балеринку. На зимних каникулах посетителей музея также ждет немало интересного. В рождественский сочельник посетителям предложат познавательно-развлекательную программу, где расскажут об истории Рождества Христова и научат старинным гаданиям. Накануне крещения Господня музейные работники тоже ждут гостей с рассказами об этой православной дате и ее обычаях. В социальной группе «Сладкова Пульс» ВКонтакте газета «Трудовое знамя» провела очередной опрос. Пользователи соцсети отвечали на вопрос, какую елку вы поставите у себя дома на Новый год. В опросе участвовало 30 человек. С преимуществом в 2 голоса большинство баллов набрал вариант «искусственную елку». 12 респондентов выбрали ответ в пользу настоящей хвойной красавицы. 4 участника опроса ответили, что новогоднюю елочку не ставят вообще. Опрос продолжается. Спасибо за участие.
Развитие АПК. Зимовка началась. О производственных буднях мы беседуем сегодня с заведующим Никулинским животноводческим комплексом СПК «Таволжан» Евгением Алексеевичем Зайцевым. Евгений Алексеевич, в 2014 году на вашем отделении от одной фуражной коровы надаивали 7000 килограммов молока в год, да?
Да.
Был такой показатель.
Да, да.
2015 год уже завершается, и в этом году на какую ступень поднялись вы?
7800 это точно будет.
По итогам этого года.
По итогам этого года.
Ну вот поделитесь, как к таким успехам приходят животноводы?
К таким успехам, ну это был трудный путь убедить в первую очередь и завериться какими-то гарантиями руководителей, то что зеленый конвейер, он не всегда в нашу пользу. Мы доили погоду неплохо, но молоко у нас заканчивалось июнь месяц. Июнь, когда мы уходили на зеленый конвейер, на зеленую подкормку, когда скот выходил на прогулку, думали, что для скота так будет лучше, для животных. Но, увы, начиная с июня по ноябрь месяц, когда зимний стойловый период, когда все животные разделены по группам продуктивности, физиологически, тогда у нас начиналось молоко. Мы теряли очень много. Первый год я убедил, что остаемся на зимнем рационе, и все лето мы проработали, и я доказал, что это присутствует, что это есть. Для животных это ничуть не хуже, и на молоке мы нисколько не потеряли.
Можете объяснить, чем зеленый этот конвейер отличается от зимнего рациона? Что входит в зимний рацион и что входит, получается, в летний?
Зимний рацион состоит из однолетней. Сейчас большой плюс мы ставим на силос кукурузный. С него берем энергию, с однолетки люцерны берем белок, протеин. Молоко из двух составляющих, с энергией и протеина. Другого не дано. Летом, июнь месяц, конец мая, выходим мы на зеленый конвейер. Начинается у нас первое, 50 на 50 зимним рационом, пока животное адаптируется. Потом начинаем подкашивать люцерну. Это протеин, все хорошо, молочко доль. Но все это, травка растет, протеин уходит, ее надо косить. Большой объем зеленого конвейера нужно помимо заготовки на содержание в летний период, что, к сожалению, мы не сможем дать на сегодняшний день по площадям и по погодным условиям и так далее, и так далее. Зимний рацион мы заготовили: две ямы однолетки, две ямы кукурузного силоса, люцерны с донником. Все это, если есть по году запас, мы стараемся, а он есть, от нового до нового урожая на весь год. Почему бы не кормить? Почему животных травмировать стресс они получают, когда мы меняем рацион? Это минимум 2 недели потери молока, это 100%. Только что-то вводим новое, животное адаптируется к этому 2 недели. Микрофлора желудка, бактерии вновь, которые зарождаются, адаптируются. Понимаете сами, сегодня мы дали одну зеленочку, 2 недели, завтра другую травку. И все это так на протяжении всего лета, а молочко все вниз и вниз получается. На протяжении 5 месяцев мы на этом теряли.
Скажите, а нынешнем уже, получается, зимнем сезоне, у вас он начинается с осени, зимнестойловое содержание. Зимний сезон 2015-2016 года. Кормовая база есть вся?
Кормовая база есть вся. Заготовлено очень много сена, высококачественного сена. Люцерна в упаковке первого класса. Отличное очень качество, которого давно не было. Силоса кукурузного предостаточно. Однолетки, люцерна с доником. На год нам этих кормов достаточно. Но единственное, что вот эти сенажи у нас не такого качества. Я думаю, январь мы начнем. Такой старт, наверное, дадим хороший, который не давали мы ни одного года. Мы декабрь месяц уже запустили 8 дней назад в рацион. Самое лучшее, что доступно в нашем регионе. Сейчас ждем на подходе соя, подсолнечный жмых, рапсовый жмых, минералка та же. Мы маленько тут изменили технологию, с другими компаниями стали работать. Но люди те же самые, которые помогают нам в этом. Ждем кукурузу, кукурузу фуражную, что до этого года мы никогда не вводили. Будем молоть ее в пыль, чтобы она легко усваивалась. На сегодняшний день это будет самый дорогой рацион. Это порядка 180 рублей каждый день на голову.
Ну и вы рассчитываете, что он окупится?
Мы рассчитываем, что он окупится, но мы кормить будем, естественно, не всех сейчас, которые дадут положительный результат на этот рацион, тех оставляем. А то, что не оправдало надежд животное, мы отправляем в более бедный рацион. Соответственно, по молоку. Рацион рассчитан в пределах, это пик, на 40 литров. Нет смысла кормить животное, которое будет давать 12 литров или 15 литров молока. Это просто невыгодно.
Даже вот так?
Вот так, да.
А вот по головам ваших рекордсменок, это примерно какое по голове?
По головам?
Насколько вы ставку делаете?
Сейчас мы будем отсортировать. Мы вновь нителей ввели, одели на их респондеры. Сейчас забиваем программу. Если, допустим, я могу сказать, что летом у нас где-то июнь, июль, август, у нас была стабильна группа из 56 голов, которая давала у нас не ниже 35 литров. Было 56 голов. Сейчас, на данный момент, я сегодня буквально утром просматривал, есть и 37, и 38 литров. Но это надо, представьте, у нас по голове 500 голов. Нужно выбирать, смотреть из программы доярки. Конечно, женщины доярки видят, знают этих. Но мне нужно выбрать, определить, какое их количество, поставить отдельно и дать им еще больше.
Получается, до конца декабря?
До конца декабря у нас все будет по полкам. Мы уже начали работать, будет все расставлено по полкам. Как придет только кукуруза, мы уже конкретно будем. Сейчас у меня 320 голов на самом дорогом рационе. Я думаю, часть отсеется. И часть выберется самых лучших, которых мы еще чего-нибудь приобретем.
Получается, у вас как в санатории стол номер 1, стол номер 2.
Да, на сегодняшний день с утра мы завозим 9 миксеров. И все разные. Один на другой не похож.
А вот по кормам они не все местного происхождения, да?
Корма?
Да. Или все заготавливаете?
Нет. Единственное, что заготавливаем устанавливаем-то все здесь, на месте. Единственное, мы завозим свеклоичный жом с Алтая. Это от переработки свеклы, как бы он отход. Но он больше, мы ее приобретаем для здоровья животных. Не как на молоко, а чтобы восполнять. То, чего хватать не будет в организме, корова быстро сдоится. И вот приходится искать все эти микро-макроэлементы, их, которые минералки нету, БМВДшки нету, мы дополняем. Жомами, соей, все это. Соя с Омска завезена. Берем экструдированную сою, пока в Омске, пока она есть. Рапс, подсолнечник, Омск, Заводуковск, настолько есть. Но мы на 4 месяца вперед подтарились как. У нас в запасе пока все есть. Только работа.
Вы сказали про здоровье животных, а про ветеринарное обслуживание скажите в настоящее время как?
Ветеринарное.
Они же те врачи, которые все время с коровами должны рядом находиться.
Врачи все. У нас две бригады, которые обрабатывают копыта, следят постоянно. Одна бригада расчищает, подрезает копыта, вторая бинтует, лечит. И копыта — это вообще такая проблема, она везде. Где бы мы ни были, она везде. Сейчас работаем новым препаратом, два раза в неделю стабильно ванны. Новый препарат еще, он как по окрасу работает, как индикатор. Мне не нужно контролировать ни врачей, ни рабочих. После того, как они делают ванны, я утром прихожу на работу, я вижу по цвету ноги у коровы копыта и чуть выше. Какой цвет? Если цвет нормальный, какой мне нужен, значит, ванны сделаны исключительно. Если они светлее, значит, тот человек, который занят на этом, не как следует отработал.
Получается, корову еще ножные ванны принимают?
Да, ножные ванны. 4 ванны у нас стоят. 2 раза в неделю стабильно они проходят через этот дезинфицирующий раствор. Ну, а как без этого никак?
И массажеры, и теперь уже ножные ванны.
Все, теперь ножные ванны.
Действительно, как в санатории. Спасибо за беседу.
Информация для вас. Уважаемые жители Солодковского района, подписная кампания на районную газету «Трудовое знамя» продолжается. Однако стоит поторопиться, чтобы в декабрьской суете не опоздать оформить подписку на любимое издание. Подписку можно оформить в почтовом отделении. Стоимость на один месяц 78 рублей 54 копейки. На три месяца 235 рублей 62 копейки. На шесть месяцев 471 рубль 24 копейки. Тогда почтальон станет доставлять районку по вашему домашнему адресу. Есть другой вариант. Подписывайте районную газету в редакции. Стоимость на месяц 42 рубля, на 3 месяца 126 рублей, на 6 месяцев 252 рубля. В этом случае вы сможете сами 2 раза в неделю забирать трудовушку в нашем издательском центре по адресу: улица Карла Маркса, 21. Выбор за вами.
Дом, где всегда ждут.
Сейчас мы находимся в селе Лопасное, в гостях у Мустафиных. Скажите, вашему семейному союзу сколько лет? Как давно вы поженились?
52 года будет. 17
января 53 будет. В 63-м году мы поженились, вот 17 января.
Скажите, вы оба местные, отсюда родом?
Она Булаевская.
Из Казахстана?
Да. Бывший Конюковский район был такой, при советской власти. Я здесь местный.
А вы местный?
Сладковский район тогда не был, тогда был Маслянский район. Мы перевели в Сладковский район. Жили бы в 20-й годовщине, стовал жаром. Сейчас ее эта деревня уже нету.
Тех деревень уже
да.
Нету, да?
Потом жили в Эмбеке.
Эмбек — это тут,
вот
на этой
тут
территории.
Угу. И здесь живу. Считаю, здесь я коренной житель.
А вы когда познакомились с супругой?
В 63-м году, в 8.
А как это случилось? Она с того района, даже сейчас уже другая страна.
Люди вот приезжали сюда. У нас вот жили там Пендека, Булайские, казаки жили. Вот гости приезжают. Отец мой говорит, надо невесту. А у нас вот в деревнях девчат-то не было, которые вот повзрослели, те замуж ушли.
А вы наоборот подошли,
нам надо девок. А девок-то нету. Один мужик говорит, там вот езжайте в Булаевский район, деревня Артакши, там вот девок много.
И клуб есть.
И клуб есть.
Куда на танцы пойти?
А тогда у нас, видишь, вот по-казахски обычай как. Никакой клуб, вот никакой невеста, никакой жениха. Отец с отцом договаривается. Вот ему, допустим, поехал, вот с матерью тебя погостили, вам приехали, так и так. У меня сын есть, у вас дочь есть, давай будем сватами. А их не отец говорит, посылай сына, мы посмотрим, кто он за человек-то.
Чуть-чуть обычаи хотел нарушить.
Ну, мы с дядьки поехали тогда, вот машин-то не было, на коне. Ночевали, все и познакомились. Она молчит. Я говорю, ну что, будем вот семьи создавать. Она говорит, родители будут знать. Не хочет она, чтоб сказала, я пойду за тебя, мол. Согласный глаз, все, так сошли.
А дом-то у вас тут. Вы семью как образовали, здесь начали жить, в Лопатке?
Нет, в Эмбеке.
А там начинали жить?
Деревня Алексеевка, не Эмбек.
Потом мы пожили в Эмбеке. В 65-м году переехали в Александровский совхоз. Тогда весь казаки ездили. Жили в деревню Ульяновка, это деревни нет. Это Ульяновка между Красивым и Суворко был. Там 5 лет пожили, мать там померла у меня. Потом в 70-м году, в апреле, приехали в Дубровны. Его тоже нет. В Дубровном там 9 лет пожили. Вот самый последний дочка пошла в школу сюда, тогда интернат не был, и переехали сюда.
А сколько у вас детей?
5 штук.
Кто, мальчики, девочки?
Как 3 мальчика и 2 девчат.
Как зовут?
Старшего Алтын. Алтнишаш Вакитовна, сын живет Булаев Аблай, потом сын со мной живет Сарсимбай, Аскербек и самый младший живет Тюмень.
Это у вас уже дети взрослые, значит,
взрослые. Взрослые. Ну, конечно, у меня один сын не женился, средний Сарсимбай. Это невеста, вот надо искать невесту.
Скажите, а где вы работали? Сейчас-то понятно, на пенсии.
Я работал в 56-м году в колхозе. Колхоз захватил, 15 лет был, кинул школу, семья у нас была большая, 10 человек. Старший брат ушел в армию, вот я помог отцу. С этого 60-х, с 15 лет, до 2001 года вышел на пенсию, до сих пор. За это время 45 лет работал в колхозе совхозе.
А кем вы были, кем работали?
Скотником. Круглый год работал скотником.
То есть вот чисто на животноводстве 45 лет?
Никакой профессии вот не меня. Пас овечек, пас телят, пас коров, пас лошадей. Круглый год кормил, поил всех.
Супруга у вас не работала?
Почему? Она работала первый год, когда мы приехали с Александровского совхоза. Она 1.5 года работала конюхом. Ее конюху поставили.
Женщина конюхом?
Да. Вот Холодкова Николай Федорович, бывший директор. Она была старшим конюхом, я младшим. Потом овечек тогда были, автоферм-то. Овечек пасти некому. Потом меня вот сократили, она осталась вот конюшить. Потом она ушла в декрет, вот через год или через 1.5, там походила сколько-то время, учеников возила, на конях-то, там. Работала поваром, работала здесь в школе, ночной нянькой.
В интернате?
На.
Прачкой работала?
Ну, разные работы.
А на пенсию когда вы ушли?
Она ушла по детям, в 94-м году.
50 лет я ушла по детям.
Ну, в 94-м, да?
Ну.
А вот нам сказали, что у вас медаль материнская слава, это у вас?
Да, это есть.
Есть материнская, да.
А в каком году вам ее вручили? Когда вам ее дали?
Ну, там написано.
Тут указом Президиума Верховного Совета от 30 марта 1984 года наградить от имени Президиума родивших и воспитавших 5 детей медаль материнства 2-й степени. Правильно, Мустафина Уразбеке Макашев в 1984 году. Скажите, вы столько лет вместе живете. Есть у вас какой-то секрет?
Это никакой секрет. Я сам с больших семьей вырос. 10 человек был у нас. 4 братовые были, 5 девчат.
А вы тоже из многодетной семьи?
Да?
Скажите, вот у вас, понятно, большая семья, работали вы, а вот какие-то увлечения есть? Может, вы вяжете, может, там цветы разводите? Вот что-то для души есть какое-то увлечение?
Ну, когда-то надо сделать, сейчас уже старый, как сейчас кого-то надо, сейчас ничего не может делать.
Ну, раньше.
Раньше делала все, да. Вот 5 овечек держим, и все, кобыла же ребенку.
Вам здоровья желаем и дальше семейного благополучия.
Строки, опаленные войной. Павел Николаевич Шубин родился 14 марта 1914 года в селе Чернава, Чернавск, Елецкого уезда Орловской губернии в семье сельского мастерового. Судьба Шубина, человеческая и поэтическая, во многом типична для поэтов его поколения. Деревня, фабзавуч, завод, институт, война. В биографиях кого из ровесников, старших или младших товарищей Шубина, не просматриваются эти вехи, в чьей поэзии не отозвались они. В годы
годы Великой Отечественной войны Павел сотрудничает во фронтовой печати Волховского, Карельского и после разгрома гитлеровской Германии Дальневосточного фронтов. За участие в войне Шубин был награжден орденами Великой Отечественной войны второй степени и Красной звезды, а также медалями. Демобилизовался в звании майора. Шубин начал войну недалеко от тех мест, где прошла его юность, под Ленинградом, на Волховском фронте. Продолжал в Карелии и Заполярье. Закончил на Дальнем Востоке. Но для того, чтобы в первый период войны каждодневно удерживать линию фронта, нужно было многое. И повседневное мужество бойцов, намертво вгрызающихся в землю, и героизм разведчика, погибающего, но не сдающегося, и стойкость шофера, выигрывающего поединок с вражеским самолетом. В первые годы после войны Шубин продолжает активно печататься. Выходят его сборники «Моя звезда», «Солдаты», «Дороги», «Годы», «Города» и так далее. Большое место в его творчестве той поры занимает поэтический перевод. Стихи Шубина яростные, стремительные, моментально мобилизующие читателя. Великую Отечественную войну Шубин храбро защищал Ленинград не только оружием, но и стихотворениями, живописуя битвы и разгром врага. Метафоры Шубина яркие и меткие. Но он не только яростный публицист, но и проникновенный лирик. Главная направленность его стихов – любовь к родине, защита родины на войне в мирное время. Песню на его стихи из Волховской застольной распевала вся страна. Редко друзья нам встречаться приходится, но уж когда довелось, вспомним, что было, и выпьем, как водится, как на Руси повелось. Вспомним о тех, кто командовал ротами, кто умирал на снегу, кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу. Будут в преданиях навеки прославлены под пулеметной пургой наши штыки на высотах Синявина, наши полки под Амкой. Стихотворение Шубина «Алёнушка» Александр Вертинский положил на музыку и исполнял почти в каждом концерте после возвращения из заграницы в 44 году. Тематика песни была близка ему, как никому другому. «Все, что прожито и пройдено, все тобой озарено. Милая навеки родина, в счастье светлое окно». Шубину принадлежит вариант текста 45 год на мотив знаменитого вальса Шатрова «На сопках Маньчжурии». «Меркнет костер, сопки покрыл туман, легкие звуки старого вальса тихо ведет баян». С музыкой Влад припомнил герой-солдат, росы, березы, русые косы, девичий милый взгляд. А это стихотворение так и называется «Стихотворение о войне». Есть в этой бронзовой медали синь затемненных фонарей и отраженный в грозной дали огонь тяжелых батарей. Ярость та, что клокотала в атаках русских штыковых. Упрямый чистый звон металла, как перестук сердец живых. Она свидетельствует миру о нашей доблести в бою. Солдаты, дети, командиры в крови, у смерти на краю. Забыв в дыму, в окопной глине, что сон бывает наяву, мы беспощадный путь к Берлину открыли битвой за Москву. Умер Павел Шубин в 1951 году. Умер неожиданно, в одночасье, на скамейке, на которую присел.
Актуально.
Мама, папа, Колька, Сашка, Юлька, Светка и Наташка, Женька, Ваечка и я, мы матрешкины семья. Как матрешкины, похожи, друг без друга жить не можем. Вместе в трудности и бой, друг за другом горой. Так большой семьей живите и детей вы вестите. Пусть вы вся семья, что в семье семь чудных я.
Родителями становятся яродитель.ру.
На тему дня.
Какие правила должен выполнять временно пребывающий в Российскую Федерацию иностранный гражданин? Информирует начальник миграционного пункта в селе Сладково МРО УФМС России по Тюменской области в городе Ишиме Елена Валерьевна Павлюкова.
Федеральный закон о правовом положении иностранных граждан Российской Федерации 115 от 25 июля 2002 года устанавливает, что временно пребывающим в Российской Федерации является иностранный гражданин, прибывший на территорию нашей страны на основании визы или в порядке порядке, не требующим получения визы, получивший миграционную карту, но не имеющий вида на жительство или разрешения на временное проживание. Срок временного пребывания зависит от того, в каком порядке и в каком статусе прибыл иностранный гражданин. Так, срок временного пребывания иностранного гражданина на территории России определяется сроком действия выданной ему визы, не может превышать 90 суток для граждан, прибывших в Россию в порядке, не требующим получения визы, либо определяется сроком действия разрешения на работу для высококвалифицированного специалиста и членов его семьи, прибывших также в порядке, не требующим получения визы. По общему правилу, иностранные граждане, временно пребывающие в Российской Федерации, обязаны встать на учет в органах ФМС России по месту пребывания. Постановка на учет иностранного гражданина осуществляется на основании уведомления о прибытии в место пребывания. Уведомление совершает принимающая сторона. К уведомлению прикладывается копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, выступающего в качестве принимающей стороны, копия миграционной карты. Постановка на учет по месту пребывания иностранного гражданина осуществляется на срок, заявленный в уведомлении о прибытии, но не более чем на срок, установленный федеральным законом.
За щитом. В преддверии новогодних праздников население, как правило, начинает запасаться пиротехническими средствами, бенгальскими огнями, хлопушками и фейерверками. О правилах обращения с ними напоминает инспектор ОНД по Сладковскому району, капитан внутренней службы Иван Александрович Щитков. Традиция зажигать под бой курантов бенгальские огни и запускать в небо разноцветные фейерверки сложилась давно. Но как бы ни было приятно наблюдать за разноцветными огоньками, следует помнить некоторые правила. И главное, данные праздничные мероприятия являются также и пожароопасными. ОНД по Сладковскому району предупреждает. Во избежание чрезвычайных происшествий во время новогодних праздников приобретайте пиротехническую продукцию только в специализированных магазинах и с подтверждением сертификата соответствия продукции. Храните ее в недоступном для детей месте. Не доверяйте им самостоятельно приводить данное средство в действие. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте все меры предосторожности. Помните, использование несертифицированной пиротехнической продукции или не по правилам являются наиболее распространенными причинами пожаров в новогодние праздники.
На старт, внимание, марш!
Как сообщил директор детско-юношеской спортивной школы «Темп» Олег Леонидович Савченко, в селе Сладково проходил очередной тур розыгрыша Кубка губернатора Тюменской области среди юношей 1999-2001 годов рождения. Юные хоккеисты, воспитанники спортивной школы «Темп», не дали никаких шансов соперникам и уверенно победили спортсменов из Абатска с разгромным счетом 18-2. В этой игре отличились Денис Александров, Виктор Лукьяненко, Артем Ходьков, Антон Щербаков, Илья Питанин. Затем состоялась встреча взрослых команд первенства Тюменской области по хоккею с шайбой. В ней хозяева площадки порадовали многочисленных сладковских болельщиков интересной зрелищной игрой. Итог встречи 9-2. Успех праздновали темповцы. Шайбы забросили Денис Александров, Евгений Дегтярев, Николай Савченков, Дмитрий Козлов, Валерий Остапов, Илья Иванищев. Хотелось бы отметить надежную игру стража ворот Ивана Кривошеева.
С новостями спорта с вами была Елена Данильченко.
Информация для вас. Уважаемые жители Сладковского района, подписная кампания на районную газету «Трудовое знамя» продолжается. Однако стоит поторопиться, чтобы в декабрьской суете не опоздать оформить подписку на любимое издание. Подписку можно оформить в почтовом отделении. Стоимость на один месяц 78 рублей 54 копейки. На три месяца 235 рублей 62 копейки. На шесть месяцев 471 рубль 24 копейки. Тогда почтальон станет доставлять районку по вашему домашнему адресу. Есть другой вариант. Подписывайте районную газету в редакции. Стоимость на месяц 42 рубля, на 3 месяца 126 рублей, на 6 месяцев 252 рубля. В этом случае вы сможете сами два раза в неделю забирать трудовушку в нашем издательском центре по адресу улица Карла Маркса, 21. Выбор за вами.
Зачем мне на пенсию? Я буду работать и пенсию выращивать.
С 1 января 2015 года в России введен новый порядок формирования и расчета пенсий. Пенсионные права граждан формируются в баллах. Если, достигнув пенсионного возраста, вы отложите выход на пенсию на несколько лет, получите дополнительные баллы. и ваша пенсия будет существенно выше.
Пенсионный фонд России.
Дорожный патруль.
Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
ОАО «Российские железные дороги».
Программу подготовили Анастасия Агацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Татьяна Каштанова. Адрес радиостудии: село Святково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.